«Мои университеты».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по скайпу преподаватель высшей категории Иркутского регионального колледжа педагогического образования Эльвира Равильевна Абсалямова. Здравствуй, Эльвира.
Здравствуй, Цендема. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Эльвира, расскажи, пожалуйста, о своих университетах.
Если погрузиться в историю своего развития, так скажем, то я с рождения имела плохое зрение, но небольшой остаток зрения у меня был. Поэтому после детского садика я пошла в обычную массовую школу с 200.
Так я понимаю, что детский сад тоже был обычный, да?
Конечно. И проучилась я в этой школе, в массовой, причем там не в одной, 9 лет. Когда я где-то была примерно в классе в 5, учитель математики мне говорил, вот у нас на олимпиадах есть ребята, которые из специальной школы, в Иркутске есть специальная школа. Наверное, лучше бы тебе пойти туда, потому что ну, с таким плохим зрением все-таки учиться в массовой школе сложно. Но, тем не менее, как-то мои родители и я была не настроена, что это интернат. Значит, я такой домашний ребенок, поэтому вот 9 лет провела в такой школе. Затем зрение все ухудшалось и ухудшалось. И, в общем-то, мы ездили в разные клиники. И вот из одной клиники, в клинике глазной, я встретила женщину из Москвы, которая прошла, наверное, тоже мой путь, и потом перешла в школу специальную в 7 классе и говорила, насколько это здорово, насколько это хорошо. И вот такой переломный момент наступил, когда семья приняла решение, что, наверное, мне лучше пойти в специальную школу.
А это в том же городе, да?
Да,
было
так же в Иркутске. В том же городе, но тем не менее, да. Да. И в итоге 2 последних года я проучилась в специальной школе Иркутской, и этому очень как бы рада и благодарна, потому что я изучила систему Брайля и все остальное. Если бы, наверное, коррекционной школы не было, то не думаю, что дальше я могла бы получить высшее образование вот сразу, потому что знание системы Брайля мне очень помогло.
Эльвира, обычно бывает проблема у детей с нарушением зрения, особенно таким глубоким нарушением, как у тебя, взаимоотношения в классе, в обычной школе, как они у тебя складывались?
Я училась в советское время в школе, да, и взаимоотношения у меня складывались нормальные. То есть, естественно, с таким плохим зрением я нуждалась в поддержке, в помощи. У меня была подруга, которая мне помогала выполнять там домашние работы. В смысле, читали мы учебник вместе, делали, но и дома тоже читали. Но, тем не менее, вот я не могу сказать, что ко мне как-то плохо относились. Или... То есть у меня как-то не было таких проблем психологических, так скажем. Просто были психологические проблемы, может быть, с некоторыми учителями, когда некоторые учителя не понимали, насколько у меня плохое зрение. «Выйди и покажи на карте», например, да, учитель истории. А если ты не показываешь, то, ну вот, значит, ты не знаешь. И в итоге у тебя 3 по этой дисциплине за какую-то четверть. А со стороны одноклассников я не испытывала каких-то проблем, вот я так бы сказала, психологически. Ну и плюс еще, наверное, один минус. Уроки физкультуры мне тоже не разрешали посещать. Вот это вот да. Что есть хорошо на самом деле.
Ну да, вполне можно было подобрать какой-то комплекс упражнений и все-таки тебя задействовать, да, так как все-таки любой человек, любой, тем более ребенок, нуждается в движении.
Ну, все-таки это лишняя нагрузка для преподавателей. Не всегда преподаватели готовы, да.
Ну, я надеюсь, что в настоящее время, когда активно внедряется инклюзивное образование, подобные вещи, ну, надеюсь, что как-то решаются. А как приняла тебя специальная школа, как вошла в коллектив? Не было ли трудно, когда у них уже сложившийся коллектив? И какие отношения?
Ну, в коллектив я вошла тоже достаточно спокойно, хотя, значит, уже так по секрету потом мне девочки говорили, вот мы думали, вот придет такая из массовой школы выдерга. Такое слово было.
Мне кажется, что тебе это никак не относится. Почему-то у меня такое впечатление.
И, значит, и будет вот такая тут умная, с хорошим зрением, да, и так далее. Но когда я пришла в школу, оказалось, что зрение у меня из, по крайней мере, женского состава хуже, чем у всех остальных. Поэтому, значит, за где-то месяц я освоила систему Брайля, поскольку это было очень мне интересно с точки зрения, что наконец-то я получила доступ сама к информации. Мне не надо никого просить, подсчитать, да? Угу. То есть я добралась до знаний в том объеме, в каком мне хотелось.
Я думаю, что нашим радиослушателям многим будет как-то полезно понять, насколько Брайль расширяет наши возможности. И вот в подобной ситуации, как у тебя, впрочем, как и у меня, когда зрение постепенно падает первоначально. Ну вот я в одной из программ рассказывала о том, что подобная ситуация у меня была, и в 10 классе мне учитель математики предложила остаться на второй год для того, чтобы изучить Брайль и уже окончить школу по Брайлю. Но я к тому времени не была готова потратить лишний год и изучить Брайль. Поэтому такое ощущение было, что окончила школу практически безграмотная, потому что глазами уже читать не могла, а Брайля не знала. И только к 30 годам мне удалось изучить его, когда уже окончательно потеряла зрение. Но уже в этом возрасте настолько полноценно вот как-то не получилось его.
Можно мне возразить?
Попробуй.
Во-первых, я соглашусь с тем, что система Брайля обязательно нужна. Почему я так говорю? Потому что я часто слышу, что система Брайля устарела. Это уже отмирающий шрифт от молодых людей, которые пользуются компьютером, допустим, потеряли зрение недавно.
Ага.
То есть это совсем неправильно, когда тебе нужно что-то записать кратенько, тот же телефон, не всегда под руками диктофоны и прочие вещи, да. То есть я считаю, что без системы Брайля совершенно незрячий человек абсолютно грамотным быть не может. Вот это моя позиция. Вторая позиция, что если человек хочет, и эта острая необходимость возникает, он может изучить Брайль в любом возрасте. Поскольку у нас в колледже мы занимаемся на отделении инклюзивного образования, и, допустим, есть прецеденты, когда люди 60 и 70 лет самостоятельно изучили Брайль и читают, и записывают конспекты еще по Брайлю.
То есть возражение я принимаю по второму пункту, да?
Да, по второму пункту.
То есть хочешь сказать, что не все так поздно?
Это от мотивации.
Ты знаешь, когда только я изучила Брайль, начала читать, постепенно вроде как развивать скорость чтения, появился компьютер, что очень помешало мне дальше освоить, развить эту скорость, скажем так. А дальше лень.
Конечно, каждый выбирает сам, и в жизни ситуации могут по-разному складываться, да. Никто абсолютно прав не бывает на 100%, но тем не менее, мой опыт показывает, что, во-первых, это можно сделать быстро, если это надо. Мне говорят, как это за месяц, и ты начала читать учебники, не может быть. И второе, человек, который изучил Брайль уже, будучи немолодым.
Ну, у меня, знаешь, ситуация была, сами буквы, да, саму систему я освоила буквально в каких-то 2-3 дня, чем очень поразила преподавателя в реабилитационном центре. Но чего только не хватало, это именно самой скорости чтения.
И до сих пор я про месяц говорю, это уже когда именно нормально читаешь, когда ты можешь уже читать учебник.
Да,
естественно,
да.
Что сам алфавит изучить несложно, да, запомнить. Я тем более, когда молодой человек там.
А в каком возрасте ты решила поступить в вуз?
В возрасте на 16 лет, я так понимаю, как я только пришла в специальную школу, я проучилась и потом стала думать, куда же мне пойти дальше, чем заниматься. И сразу было принято решение, что все-таки нужно идти в высшее учебное заведение. То есть в те как раз 2 года в школе.
А расскажи, пожалуйста, как шла подготовка к поступлению, в чем вообще это все заключалось, и потом как поступала? Вступительные,
подготовка,
выпускные, значит, вступительные, да.
В то время были просто вступительные экзамены, ЕГЭ, конечно, не было, да, то есть у нас были выпускные экзамены в школе и вступительные экзамены в ВУЗ. Летом перед поступлением я месяц проходила на курсы подготовки абитуриентов, а до этого я просила учителя математики мне давать сложные задачи, посложнее, допустим, скажем, да, не из обычного учебника. Ну и плюс просто вот элементарно там сдача экзаменов школьных, там же тоже нужно было готовиться и наоборот. То есть вроде бы все было достаточно успешно. Единственное, я вспоминаю сейчас, над чем мне хочется посмеяться, когда я вышла из школы, я думала, ну вот я пойду учиться на математический факультет. А что там еще такого сверх может быть в математике? Я уже же все знаю.
Чему еще могут научить там,
да? Чему там еще можно учиться? Вот сейчас это, конечно, вызывает у меня просто гомерический смех.
Ну и чему же тебя обучали? Расскажи, как поступала и училась.
Поступали, как и все, в то время на общих основаниях, никаких льгот. Наберите только положительные оценки. Не было, да? По конкурсу сочинения я писала по Брайлю, а потом читала, но я не знаю, возможно, это как-то меня спасло, хотя у меня в школе 5 было по-русскому. То есть мне просто преподаватели спрашивали на экзамене, а вот здесь в этом предложении, где вы вот какие знаки расставили? А вот это слово, как вы написали там, выборочно, да?
Как интересно.
Да, и остались вроде бы довольны. ВУЗ, когда поступала, очень внимательно меня слушали физики, молодые преподаватели, значит, и тоже задавали дополнительные вопросы, поскольку, ну, все-таки у них не так часто студенты, да, невидящие, тем более дамы на матфаке. Ну, вроде бы все закончилось.
Да, какой это факультет был, кстати?
Факультет математический, госуниверситет Иркутский, а специальность прикладная математика у нас делилась в то время. Чистая математика и прикладная математика. Прикладная математика готовила программистов.
Ну, а как дальше?
Не прикладная, конечно, математика, я имею в виду факультет. Если говорить об отношениях студенческие годы, опять-таки мне повезло. На первом же занятии на аудиторной лекции ко мне подсела девушка и сказала, я тебе буду помогать. Это девушка Елена Виноградова из Ангарска, с которой мы до сих пор как бы большие подруги. Ну вот как-то вот так мне на людей везло. И поэтому проблемы были в то время в чем? Не было диктофонов, да? Не было учебников. По Брайлю где-то после третьего курса появился только Фехтингольц, математический анализ, а больше ничего. И поэтому, если бы, конечно, вот такой помощи не было со стороны Лены и со стороны других студентов, то ну, было бы, наверное, сложновато. Была очень сложная первая сессия, когда преподаватели все равно присматривались. Одно дело, как бы студент ну, сидит там, лекции пишет. А кто его знает, что он там понял, да? Или студент там.
Да, да.
И тоже вот по алгебре у нас был преподаватель, задавал очень много лишних вопросов, кроме билет, а потом сказал, это будет учиться. Ага. Успокоился.
Ну, то есть я так понимаю, что ты достаточно успешно прошла его испытание, да?
Да. Ну, в итоге я закончила университет с отличием, с красным дипломом. Но чем это достигалось? Естественно, трудолюбием, да, кроме там каких-то задатков, все равно без трудолюбия в этой жизни никуда, незрячему человеку, если он хочет устроиться как-то в жизнь.
А трудоустройство твое как решалось?
Опять-таки в советское время все было прекрасно. С точки зрения трудоустройства было распределение. У нас на прикладной математике на потоке было 150 человек. И, значит, я была по своей успеваемости в семерке первых, и, значит, меня оставили на вычислительном центре Иркутского государственного университета.
Это очень интересно. В чем заключались твои обязанности? Что делала там?
Когда я работала на вычислительном центре, мои обязанности, значит, должность инженер-программист, программирование, разработка программ, например, обучающих, например, расчет дифференциальных уравнений, да, автоматизация расчета дифференциальных уравнений, работа с графопостроителем, когда там по формулам строятся графики, то есть разные были задачи, имеется в виду, но все это было именно разработка программ. И вот нужно отметить, что в то время были совершенно другие компьютеры. Мы даже не мечтали, что они как-то будут озвучиваться. То есть компьютеры и ЕСКИ стояли, занимали целые залы. Вход программист к компьютеру не имел. Там работали операторы. А ты на перфокартах набираешь программу, то есть опять-таки вслепую на пишущие машинки, да, и потом сдаешь в окошечко, программа там вводится оператором.
Это целый машинный зал, да, какой-то такой?
Тебе потом выдают листинг, ты его смотришь. Ну вот смотреть приходилось, как ты его смотришь, то есть с помощью коллег. Мы работали в лаборатории, я то есть работала в лаборатории дифференциальных уравнений, и кто там... На минуточку, посмотри, где ошибки, в каких там строках, потому что любая программа, она требует отладки, никогда она не пишется, чтобы сразу без ошибок, и такого, ну, практически не бывает. Потом ты считаешь в пакете перфокарт 5-я, 20-я, там 30-я перфокарточка, тебе ее нужно перебить, на место вставить, снова отдать. Ну и вот примерно так мы работали. И, наверное, в то время даже представить было невозможно, что компьютеры будут озвучены, как сейчас, и мы можем сканировать все и так далее. То есть просто фантастика бы в то время показалась.
Это были 70-е годы, да?
80-е.
80-е, да.
Я в 81-м году закончила университет. Сейчас интереснее, я думаю, программировать, потому что... Ну, доступ просто другой.
Да.
Хотя есть сложности. Тоже другого плана, правда. Объектно-ориентированное программирование.
И сами компьютеры другие, и, конечно, возможности совсем другие.
Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Эльвира Равильевна Абсалямова, преподаватель высшей категории Иркутского регионального колледжа педагогического образования. А как складывались отношения в коллективе?
В коллективе я считаю, что отношения у нас тоже складывались хорошо. То есть я вспоминаю эти годы как самые лучшие на самом деле. Во-первых, на вычислительном центре были интересные люди с точки зрения даже не только работы, а и в общем, да. И мы как бы до сих пор поддерживаем
отношения. Вообще это университетская среда такая, да, конечно, это, да.
Поэтому я, конечно, всех призываю, кто имеет такую возможность получать высшее образование, потому что, ну, это совершенно другая среда.
Да.
Я рада, что мне это, как говорится, удалось, посчастливилось.
А сколько длилась эта работа и почему оставили ее?
Ну, по годам я сейчас не буду так воспроизводить, просто я могу сказать, что вот сейчас уже где-то, по-моему, 16 лет в среднем я занимаюсь обучением незрячих людей работе на компьютере. Получилось так, что меня попросили, когда только появилась программа экранного доступа, да, первая, но под Windows, не под DOS еще, под Windows. Ребята как бы в Иркутске об этом узнали и попросили провести курсы, да. Это даже вот, получается, не от меня исходило. И вот я как бы попробовала и перешла вот, так скажем, в эту среду преподавания.
А в каком центре или где это обучение происходило? В первую очередь, наверное, же самой нужно было обучиться этому, да?
По поводу моего обучения именно тифлокомпьютерным технологиям, да? В принципе, я обучалась сама, но такой импульс как бы придал этому обучению Юрин Сергей Александрович, инженер-программист Логоса, да, который помог мне сделать первые шаги именно. То есть с программным обеспечением рассказал, какое программное обеспечение есть. Вот, а далее уже программисту грех где-то обучаться. Он обучился сам, да, я так думаю. Но поскольку требовались подтверждающие документы, когда уже у нас как бы мы вот колледж перешли, то экстерном я сдавала экзамен при ОКУМПе.
Только экстерн, то есть как таково
да.
не...
Нет, курса нет.
Понятно. А где проходило обучение? То есть и вот в каком центре или какой-то организации?
Первые курсы мы начали в Центре образования Иркутской области. Это тоже государственное учреждение, которое, в общем-то, занималось. Основная его деятельность заключалась в обучении учителей компьютерной грамотности. И вот они нас как бы приютили. В то время этот центр занимался и обучением Брайля в Иркутской области, то есть преподаватели тоже там были прикреплены, да? Компьютерные курсы я там вот первые начала. В то время, значит, обучались преподаватели на этих курсах, будущие абитуриенты, студенты, школьники. Но курсы были краткосрочные, у нас был компьютер один, да, который... И, в общем-то, оно, обучение было, но, может быть, мало практики, так скажем.
И потом не у каждого дома был компьютер.
И не у каждого дома был компьютер. И вообще, я тоже вспоминаю очень интересный момент, когда первый раз я как бы пришла устанавливать программу. И вот первый вопрос у, так скажем, у коллег будущих был такой. А как вы будете вот на этой клавиатуре набирать? И неужели вы вслепую можете вот это все набирать? То есть у людей всегда возникает вопрос почему-то по клавиатуре,
да.
а не по выводу с монитора.
Да, да. И почему-то им кажется, что специальная клавиатура должна быть, самое главное.
Да, специальная клавиатура. А потом тоже стали устанавливать. Оказалось, что устанавливаем программу на компьютер, представьте себе, на котором нет звуковой карты, например. Ну, это были первые шаги. Конечно, люди тоже так с настороженностью смотрели, да. Естественно, на первых моих занятиях там люди наблюдали за нами, потом успокоились, и почему-то потом родилось мнение, что я училась в Москве. Ну, вот так. А потом решили, что у нас техническая база маловато, то есть нужно все это расширить, и в 2005 году был создан класс при региональной организации ВОС, Иркутская региональная организация, на деньги соцзащиты, так скажем. Был создан тифлокласс современный, со всем нужным оборудованием, с брайлевскими строками, сканерами, принтерами и прочими вещами.
А вопрос не возникал тогда, а зачем это нужно? У кого, кто вообще будет пользоваться вашим компьютером? У меня лично в Бурятии был такой вопрос. Вот что ты, говорит, носишься с этим компьютером, когда, в принципе, кроме как у тебя, ни у кого его и нет? Это был первый аргумент, вот зачем тебе это надо. А второе, тоже возмущенные наши были ребята, которые говорили, ты вообще работаешь на избранных и не думаешь о тех, кому есть нечего.
Но, в принципе, вот я не знаю, у нас как-то такого вопроса не возникало. То есть получилось же так, что инициатива первого обучения, она даже... Нет, я, конечно, говорила, да, что ну, вот нужно обучение, там, что вот есть такие технологии еще даже, когда в ДОС есть цифра, имеется в виду синтезаторы, да, были программы экранного доступа. Я, конечно, говорила, что необходимо обучение, но, тем не менее, и было желание именно людей самих, изучить компьютеры и возможности информационных технологий. В тифлокомпьютерном классе при региональной организации ВОЗ мы проучили людей в течение 5 лет. У нас учились рабочие с УПП, поскольку класс находился на территории УПП. Также студенты, школьники, поскольку школа располагалась близко. Но когда мы обучали при региональной организации, получается, мы не могли выдавать документы. Лицензии на обучение не было, а многим важно было иметь документ. Это раз. И второе, программа закончилась, и решался вопрос, кто будет финансировать работу класса дальше. И пришли в течение года, как бы этот вопрос решался, пришли к такому решению, что класс лучше передать Министерству образования. И вот 7 лет мы работаем при Иркутском региональном колледже педагогического образования. Правда, первый год это было НПО номер 67, но потом НПО присоединили к колледжу, и мы, в общем-то, остались на той же территории. За этот период мы обновили базу компьютерного класса в 2015 году. И уже обучение перешло из просто реабилитационного, чисто коррекционного, так скажем,
профессиональный,
в какую-то
да?
плоскость профессиональную, по крайней мере. Так нам хочется думать.
Угу.
И мы сейчас занимаемся подготовкой оператора электронно-вычислительных машин.
А выпускники потом как-то трудоустраиваются?
Да, это очень болезненный вопрос по поводу трудоустройства. Где-то примерно 8-я или 10-я часть из обучающихся устраиваются либо с секретарями, либо, если они уже имеют профессию и параллельно обучаются у нас, допустим, если это преподаватели, например, да, то они просто используют компьютер, естественно, в профессиональной деятельности. Сейчас без пользовательских навыков, в принципе, трудоустроиться вообще, наверное, если это не чисто рабочая специальность, сложно. Поэтому все равно знания пригождаются. А часть выпускников, которые как бы освоили эти технологии, идут учиться дальше, поскольку они уже владеют компьютером на приличном уровне, поступают либо в высшие учебные заведения, либо в средние учебные заведения.
А сколько длится учеба у вас?
Учеба длится у нас 10 месяцев, то есть учебный год.
А какие-то требования есть? С какими знаниями должны приходить к вам?
У нас приходят люди как с нулевым уровнем знаний, да, так и
образование,
конечно,
да?
Именно компьютерных, да. Образование, конечно, должно быть, да. А что касается компьютерных знаний, у нас категории разные, как с нуля, так и дальше. То есть вот в этом, наверное, основная сложность преподавателя.
Разного уровня.
Приходится использовать так называемое дифференцированное обучение, когда ты пытаешься в группе с разным уровнем задействовать.
Не только уровнем знаний, но и возрастной разный,
да,
по-моему.
И возрастной, да.
И профессиональный есть, и как с высшим образованием, так и без образования специального.
Наверное, такое положение диктуется, что, слава богу, инвалидов по зрению все-таки не так много, и мы не можем разделить обучение, да, вот совершенно и по возрасту, и по там уровню, и прочее, нереально сделать.
На уровне одного региона, конечно, это практически невозможно.
Естественно, когда мы формируем группу, у нас, как правило, две группы, то мы стараемся соблюдать какие-то границы, да, или возраста, или уровня, как получается, но 100% естественно не получается.
А у вас только жители Иркутска, Иркутской области, или есть из других регионов?
До сегодняшнего момента мы обучали и иркутян, и Иркутская область, и регионы. У нас обучались люди из Читы, из Хабаровского края, из Кургана, из Красноярского края, из Якутии.
А как организовано их пребывание в этом колледже?
При колледже есть общежитие. В общежитии во-первых, комнаты, во-вторых, отдельная кухня. То есть это обычно студенческое общежитие для наших студентов. Uh-huh. А отдельная кухня, отдельный там санузел. То есть uh-huh. какой-то минимум, так скажем, доступности.
Специальных условий, да, создано.
Да, соблюдаются. И плюс еще есть воспитатели, которые выполняют фактически роль социального работника.
Uh-huh. То есть помогают, направляют,
да,
где-то, да?
Да, да, да.
Угу. А какой-то транспорт или что-то у вас между...
У нас колледж и общежитие находятся, ну, как бы удаленно, поэтому есть специальная машина, которая перевозит студентов и преподавателей от общежития до колледжа.
Угу.
И назад.
Это очень интересные условия, конечно.
Тепличные. Тепличные с точки зрения некоторых, так скажем, людей.
То есть не способствует развитию самостоятельности, скажем, да, такой бытовой какой-то, социальной?
Нет, но бытовая самостоятельность, она все равно есть с точки зрения, за людей же не готовят кушать, они все сами делают, да, и имеется в виду, ну, с точки зрения, допустим...
Самостоятельного передвижения, да, имеется в виду, ориентировки в пространстве, да, вот
да,
это...
Да. Просто до колледжа там немножко неудобно добираться на самом деле. Там нужно переходить пути, и поэтому, наверное, это оправдано.
А насколько тебе, как преподавателю, с проблемами зрения, ну, какие проблемы возникают вот в процессе преподавания?
В процессе преподавания в образовательном учреждении возникают проблемы... какого плана. То есть мы все-таки, у нас такое обучение в некотором роде специфичное, да?
Uh-huh.
Но нам нужно встраиваться в общую систему отчетности, ведения журналов. Вот это, наверное, проблема. И вторая проблема, люди приходят разного уровня, раз. Uh-huh. Второе, люди... приходят с ноутбуками, и преподаватель как бы должен и вести занятия, и еще очень много вопросов решать с личными компьютерами студентов. Потому что, не имея еще, допустим, какой-то базовой подготовки, люди не способны справиться самостоятельно с какими-то моментами, да, когда компьютер повис, вот, еще что-то. И очень много возникает вопросов у студентов, и мы начинаем вообще занятия в машине, можно сказать. Только как группа села, начинаются именно вопросы компьютерные. Назад мы едем. Тоже очень весело, обсуждая именно компьютерную тематику. На самом деле это хорошо, что люди проявляют такой познавательный интерес.
Эльвира, а у тебя такой богатый опыт преподавания, и практически ты была у истоков тифлоинформатизации, так скажем, да? И есть ли какие-то разработки, пособия, которыми могла бы поделиться с радиослушателями?
Я, к сожалению, очень мало пишу. У меня только одно пособие есть по Microsoft Word, которое выложено на сайте Тифлокомпа. Просто текущая, так скажем, работа занимает все время. И вот сесть так серьезно, заняться учебным пособием, пока не получается. Я так шучу, пойду на пенсию, напишу.
Ой, боюсь, что это будет очень-очень нескоро. Так что мы очень-очень нескоро увидим твои труды. Ну, ладно. Пожелаем тебе успехов в дальнейшей работе, побольше способных, талантливых учеников и, конечно же, успешные их образование и трудоустройство. И удачи
спасибо.
Тебе. Эльвира, огромное спасибо за интересную беседу. Твои пожелания будущим поступающим, которые еще пока думают, куда пойти, куда подать документы.
Мои пожелания, главное, иметь качество стрессоустойчивости, первое, качество необходимое. Второе, трудолюбие. А третье, конечно, всегда быть целеустремленным. И если сильно чего-то захотеть, то все получится. Не бояться. То есть, когда человек хочет, он начинает работать над собой, над созданием своей среды вокруг себя, и все получается. Но главное, конечно, выбрать ту профессию, которая потом приносит удовлетворение.
Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня с вами была ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по скайпу из Иркутска Эльвира Равильевна Абсалямова, преподаватель высшей категории Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Всего доброго. До новых встреч.
До свидания.